Всем доброе утро. Рад всех вас видеть. То, что это утро, это точно. Я всегда угадываю, потому что поймался на мысли, еду еще ночь, как первые христиане, пробираемся на богослужение. И это радует, что нас не останавливает даже желание поспать, потому что все-таки Слово Божье и общение с Церковью – это всегда лучше, это всегда более ценно и более правильно. Как-то в евангельских церквях решили провести опрос и выяснить, что же для верующих людей, которые посещают евангельские церкви, является самым важным на воскресных богослужениях. Вот почему люди приходят в воскресенье утром в собрание? Чего они там ищут? И кто-то сказал, мне нравится петь песни. Это так здорово, петь песни со всеми, вообще классно. Кто-то сказал, мне просто нравится общаться. До, после, там кто-то во время даже. Но большая часть людей, как вы думаете, что сказали? Действительно, то есть большая часть людей, наверное, процентов 80 тех, кто приходит в воскресенье утром в церковь, евангельскую церковь, спешат услышать хорошую проповедь, которая вдохновит, которая в чем-то обличит и которая побудит каким-то изменениям, чтобы люди более и более стали искать Господа. Но, наверное, еще сложнее, еще опаснее, когда мы, как верующие люди, приходя в церковь, ища только воскресные проповеди, в течение всей недели не открываем Священное Писание. Другими словами, мы живем нашей духовной жизнью, питаемся этим духовным небесным хлебом только один раз в неделю, только в воскресенье. И я думаю, что таких людей постоянно духовный голод. Они постоянно духовно недоедают, потому что сами себя ограничивают возможности получать эту духовную пищу, которая исходит от Бога. Питаться только Словом Божьим в воскресенье, я вам скажу, это очень и очень мало. Поэтому если вы чего-то недоедаете, то иногда проблема не в самой проповеди в воскресенье, а проблема в том, что, наверное, в течение недели тоже мало пищи духовной мы с вами можем потреблять. В любой проповеди, вообще к любой проповеди нужно готовиться, ее нужно буквально родить. Любой проповедник, он знает, что нужно время, нужно молиться, нужно читать и так далее. Но, к сожалению, иногда бывает так, что, как такая смешная история, услышал, когда одна сестра подходит к брату, который проповедует в церкви, и говорит: «Брат, расскажи, как ты готовишься к проповеди?» Говорит: как я готовлюсь? Я рядом с церковью живу. Вот когда иду на собрание, вот в этот момент готовлюсь. Тогда она говорит: знаешь, брат, мы решили с церковью посовещаться и купить тебе дом подальше от церкви, чтобы ты мог побольше готовиться к проповеди. Поэтому действительно надо готовиться, надо молиться. Я верю, что в нашей церкви каждый, кто выходит сюда, он молится, он готовится, он старается сказать то, что Бог проговорил ему лично, в его сердце. И сегодня вместе с вами я хочу проповедовать, делиться мыслями из второй главы первого послания Петра, послание, на которое я уже как-то проповедовал даже, изучаю эту книгу, это послание, и вижу очень много полезных библейских истин, которые всем нам очень нужны и необходимы. Вообще, если взять Новый Завет, то любое письмо, любое послание, которое вы начнете читать, в принципе, это та же самая проповедь. Поэтому читайте Слово Божье в течение недели, открывайте Новый Завет, открывайте послания, изучайте внимательно, молитесь, и Бог будет вам очень много открывать и говорить. Прежде чем мы откроем текст, на который я буду сегодня проповедовать, хочу немного напомнить, о чем эта книга, что, вот в каких обстоятельствах она была написана. Во-первых, чтобы мы все хорошо помнили и понимали, что церковь испытывала очень сильные гонения, очень серьезные гонения, обстоятельства были очень сложные. И даже более того, когда Нерон, очень жестокий император, поджег Рим, плюс к этому он обвинил христиан, и гонения еще более усилились. То есть церковь испытывала очень большие проблемы такого давления, гонения извне. Христиане рассеялись по 5 провинциям в Римской империи, то есть они даже, многие боялись находиться вместе. Они рассеялись и искали такие укромные места, где их никто не мог найти, где они собирались, что-то читали, молились, пели для Господа. То есть они были в рассеянии. И также в этой церкви, которую пишет Петр это послание, были как евреи, так и язычники. То есть и в самой церкви было достаточно много напряжения, да, потому что евреи со своим богословием, да, язычники со своим, и вот у них внутри общины тоже были определенные такие трудности. И вот Петр пишет к этой церкви это письмо, это послание, и призывает ее к определенным действиям. И давайте вместе с вами откроем первое послание Петра, вторую главу, и мы прочитаем с 7 по 10 стих. Еще это послание называют посланием надежды, потому что Петр призывает уповать на воскресшего Христа, то есть надеяться, что Бог в свое время все совершит и все сделает как нужно. Первое послание Петра, 2 глава, 7 стиха до 10 мы прочитаем. Итак, «Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Вот такой замечательный отрывок. И мы видим, что в самом начале этого отрывка Петр говорит о том, что для нас верующих, для вас верующих, для нас верующих, Христос является драгоценностью. А для людей, которые отвергают Христа, Он является камнем. Но не обычным камнем, да, камнем преткновения, камнем соблазна. Но, начиная свое размышление, Петр говорит о том, что мы должны относиться ко Христу как к нечто особенному, нечто ценному, что мы боимся и потерять, и чем мы дорожим. Наверное, у каждого из нас есть какая-то особенная вещь или что-то, что, наверное, мы ценим, да, чем мы дорожим. Так вот, Христос должен быть выше всего того, что по-человечески для нас дорого и ценно. Он как драгоценность. И очень часто в Новом Завете используется такой пример, когда люди, находя Христа, находя Бога, находя спасение, действительно дорожат и ценят. Помните притча о, там, о жемчужине, да, там, притча о том, когда женщина потеряла монету, там, искала, нашла ее и радуется. Вот я нашла, посмотрите, да, то есть это что-то такое, что действительно очень ценно и очень дорого. И, наверное, это то основание или то главное, о чем Петр пытается донести до этой церкви. Что несмотря на те обстоятельства, в которых вы находитесь, гонения ли извне, внутри ли какие-то ваши личные переживания, Христос для нас всегда должен оставаться драгоценностью, чем-то ценным, чем-то дорогим, что мы действительно по-настоящему любим, для нас это очень и очень важно. А в своих выступлениях, в книгах ли, когда проповедует известный пастор Джон Пайпер, очень часто я это вижу, пытается донести очень такую, казалось бы, простую, но очень важную мысль, что Христос по-настоящему прославляется в нашей жизни тогда, когда мы удовлетворены в Нем. Вот когда я доволен Христом, в принципе, уже достаточно. Ты уже достиг своей цели прославить Бога, потому что спрашиваешь брата, сестру, как ты Бога прославляешь? Вот так, вот так, вот так. Хорошо, а какие у тебя отношения с Богом? Я об этом не думал. Так вот, если мы по-настоящему ценим Христа в своей жизни, Он для нас драгоценность, то это великое приобретение. Это большое благословение. Поэтому можете задать себе вопрос сейчас, действительно ли для меня Христос это все? Для меня это драгоценность, и даже более того, наверное, Петру было сложно использовать какие-то глубокие слова, поэтому он написал драгоценность, что-то ценное, что-то дорогое, что-то очень важное. Потому что если это так, то со Христом мы можем преодолеть все, что угодно. Именно тогда Христос по-настоящему прославляется в нашей жизни. Далее он говорит, что для неверующих Христос это не драгоценность, как для верующих, а это камень. Но не простой камень. Это тот камень, который спотыкаются, о которой притыкаются, и даже более он говорит, это камень, который отвергли строители, но впоследствии этот камень, который они отвергли, он стал чем-то важным, он стал главой, или был всегда этой, был этим главой угла. А Петр цитирует Псалом 117, 22 стих, где говорится о том, что действительно Христос будет отвержен. Поэтому, наверное, для тех христиан того времени это не было таким, может быть, чем-то новым. И Петр говорит, что Христу надлежало быть отверженным. То, что Христа не приняли, это нормальная реакция. Иногда мы думаем, почему люди не принимают Бога? Ведь Он такой прекрасный, да, Он такой замечательный. Он изменил мою жизнь, Он отвечает на мои молитвы. Я говорю о Христе, а люди не то, что принимают, они даже агрессивно настроены. Почему церковь гнали? Почему церковь не принимали? Ответ очевиден. Христос об этом говорил еще задолго до своего прихода, что я не буду принят. Что люди будут отвергать меня, потому что я как вот этот камень для них, о который они притыкаются. Если вы ездите на машине, да, то иногда на дорогах валяются камни, и вы так ориентируетесь, да, как его объехать лучше или проехать по прямой, да. Если камень очень большой, то будут проблемы с вашей машиной и с вами тоже. Так вот, представьте, что для многих людей Христос действительно тот камень, который, ну, просто невозможно не заметить. И они от него притыкаются, они от него соблазняются. Для них он некая такая, знаете, лакмусовая бумажка, когда они начинают, может быть, напрягаться. Сегодня в нашем обществе постоянно слышно какие-то темы о религиозных каких-то там нарушениях свобод, о чувствах верующих. Я не знаю, замечаете вы, нет? То есть очень часто из каких-то вещей там в Германии елку захотели поставить. Рождество уже приближается. Какая-то часть общества сказали, не надо ставить, это напрягает нас, потому что мы не христиане. Сегодня эта тема действительно очень такая насущная и очень актуальная. Может быть, наши родственники постоянно говорят, когда мы начинаем благовествовать, да я уже устал от того, что ты мне говоришь. Потому что это камень преткновения. Потому что человек либо он увидит во Христе что-то особенное, ценное, либо он увидит камень, о котором он притыкается, который он хочет просто объехать, от которого он хочет убежать, потому что для него это большая проблема. Петр говорит, что Христос – это камень. В Исаии 8 главе 14 стихе звучит та же самая мысль, что этот камень отвергли строители. Знаете, кто занимался строительством, наверное, подтвердят, что в строительстве не бывает мелочей. Бывает, иногда люди строят и не думают о каких-то последствиях. Да, так сойдет, да, такой русский авось. Но впоследствии те ошибки, они вылазят боком, да, то есть то здание, которое возводилось или еще что-то, оно может просто разрушиться, оно может просто упасть. И часто люди пытаются строить свою жизнь, духовную жизнь, точно так же отвергая Бога. И они уже заведомо закладывают неправильное основание в своей жизни. Их духовная жизнь, их вообще жизнь в целом, она просто постепенно или сразу же, она наклоняется и падает. Как-то я уже приводил пример, да, когда известная вот эта Пизанская башня, да, когда-то была построена, но постепенно, каждый год, на несколько там, не знаю, сантиметров, она наклоняется. Потому что когда-то начали это строить башню неправильно. Более того, эта башня построена на болотах. Вот это слово Пиза, да, переводится как болото. То есть люди, которые начали возводить, не учли ничего. Ни то, где они строят, и как они строят. И вот сегодня ту же самую ошибку совершают многие люди, отвергая Христа. Ты говоришь, тебе нужен Бог, тебе нужно заложить это основание. Это твоя жизнь будет складываться совсем по-другому. И люди не видят в этом надежное основание. Чаще они видят там проблему. Почему? Потому что Христос призывает к совсем другой жизни. Христос призывает покаяться. Для многих покаяться, попросить прощения у Бога, это огромная проблема. С людьми общаешься, они говорят без умолку, некуда ставить 3 копейки. Но когда ты говоришь, давай помолимся, скажи Богу о том, что ты грешник, и попроси прощения, куда-то весь словарный запас исчезает. Люди не могут связать 2 слов, потому что действительно, просто так обратиться ко Христу, к этому живому, истинному, драгоценному камню, очень сложно. Чаще всего, как я уже сказал, люди видят в этом большую и большую проблему. В 8 стихе Петр продолжает эту мысль о том, что люди отвергают, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Какому слову люди не покоряются? Не покоряются Евангелию. Евангелие – это приглашение примириться с Богом. Когда человек отвергает Евангелие, он сам выбирает то, какого Бога он ожидает увидеть в скором времени. Если человек принимает Христа, он принимает как Спасителя, как Господа в свою жизнь. Если он отвергает Христа, то рано или поздно он встретится со Христом как с судьей, и Бог будет судить его за его грехи, за его поступки. Люди отвергают Бога, сами выбирая свой путь, принимая решение отказаться от спасения и о том, чтобы идти за Ним, как за Господом и Спасителем. Даже если я хожу в церковь, мы можем подумать, да, ну, это для верующих, в принципе, не все понятно. Я ценю Христа, я люблю Христа, я хожу в церковь, в принципе, этого достаточно. На самом деле, иногда и для нас, христиан, Христос может быть тоже этим камнем преткновения. Знаете почему? Потому что Бог призывает нас к праведной жизни, к святой жизни. Ты не просто принял Христа и живу, как хочу, но Бог оставил нам заповеди. Бог оставил нам определенные принципы, которые нам необходимо исполнять, прославляя Его имя. И сегодня для многих верующих людей Христос – это тоже камень. Как вы думаете, почему фарисеи, книжники и другие религиозные лидеры постоянно ходили за Христом и пытались поймать Его? Хотя они были очень набожны, религиозны, знали закон. По сути, они были верующими людьми. Они служили в храме. Но кем для них был Христос? Камнем преткновения. Именно этими словами Христос обличает их, что вы отвергаете этот камень, который стал в основании всего здания. Поэтому, когда мы говорим, что я христианин, потому что я хожу в церковь, это еще не потому являюсь христианином. Вопрос, как я отношусь ко Христу? Какой он для меня камень? Драгоценный, который я ценю, который я люблю и дорожу? Или это камень, который постоянно меня вот напрягает? Потому что нужно вот так поступать, Библия говорит, нужно вот так делать, а моя плоть, мой внутренний эгоцентричный человек, он постоянно бунтует. Тогда как я начинаю относиться ко Христу? как камню преткновения. Наверное, Бог не понимает мою ситуацию. Ведь у меня такая сложная ситуация в семье, на работе. Ему трудно понять, ведь он там не был. Друзья, это неправильно. Бог очень хорошо понимает нас. Он не только понимает, он знает нас по имени. Написано, что без воли Божьей даже волос нашей головы не упадет. Поэтому если Бог говорит по отношению к нашей жизни, к нашей ситуации, как нам нужно поступать, если Он для вас драгоценность, то мы безоговорочно подчиняемся Ему. Потому что Он любит нас, потому что Он наш Бог и наш Спаситель. Но если для меня Он камень преткновения, я не могу Его ни объехать, ни обойти никак, то начинаются проблемы, начинаются сложности, потому что я начинаю бунтовать против Бога. Если я по-настоящему наслаждаюсь Христом, если я действительно по-настоящему ценю Христа, то и моя жизнь будет соответствующей. То и моя жизнь, мое служение, моя практическая повседневная христианская жизнь будет совсем другой. Я не буду только наслаждаться Христом в воскресенье. Я буду наслаждаться Христом постоянно. В течение всей недели, каждого дня, каждого часа. И жизнь будет совсем другой и отличаться по поступкам и по поведению. У каждого христианина должно быть осознание того, что я спасен и призван Богом не просто посещать церковь, но исполнять что-то. И далее Петр уже в 9 стихе открывает очень интересную концепцию, очень интересный принцип, который настолько глубок, настолько важен, что когда я, будучи новообращенным, читал это место Писания, это перевернуло все мое сознание. Для меня четко и ясно стало понятно, что Бог спас меня не просто, чтобы я сидел где-то, читал Библию тихонечко, да, или там ходил только в воскресенье, но для чего-то большего, для какой-то другой миссии. И этот текст относится не только ко мне или к служителям, вот он относится к каждому христианину. Каждому из нас сегодня Бог через Петра говорит в 9 стихе, для чего Он нас спас, для чего Он нас призвал и чего Он ожидает от каждого из нас. У каждого из нас должна быть своя миссия. У каждого из нас должно быть что-то свое, к чему Бог нас направляет постоянно. Наш разум должен быть так устроен, что я не могу просто так жить и при этом не понимать, чего от меня хочет Бог. Человек, который ценит Христа, просто так жить не может. У него внутри все просто кипит. Внутри у него постоянно эти мысли, как я могу послужить для Бога, что я могу сделать. Или он задается вопросом, а какова моя миссия? Бог меня спас? И что? Что Он от меня хочет? В буквальном смысле вы должны кричать и вопиять Богу. И Бог, ну что я могу делать для Тебя, будучи верующим, будучи спасенным? Как я могу послужить Тебе? И Петр говорит об этом. Но прежде чем мы поговорим и посмотрим на 9 стих, я хочу немного раздвинуть наши рамки. Иногда, когда мы слышим слово «миссионер», наверное, чаще всего, у каждого из нас рисуется какая картина? Вот я говорю, вы миссионеры, что вы думаете о себе? Ты что, брат? В нашем понимании, кто такой миссионер? Ну, наверное, это какой-то иностранец, да? Ну, чаще всего американец, семья, который приезжает в нашу культуру. Что они делают? Учат язык. Ну, лет 5, да? Да, Лукс? 10. Учат язык, адаптируются к нашей культуре очень долгое время. И слава Богу, они служат действительно нашему народу или какому-то другому. И мы благодарим Бога за таких братьев и сестер. Это вот чаще всего классическое понимание миссионера. Но Петр говорит о том, что мы все являемся этими миссионерами. И в этом большое преимущество каждого из нас. Почему? Нам не надо учить язык. Кому надо учить русский язык? Ну, кому-то надо, да? Молодцы, учите. Нам не нужно понимать нашу культуру. Ну, в том понимании, когда человек приезжает вообще с другой страны. Мы и так все понимаем. В этом, но общие вещи мы знаем точно. Мы уже адаптированы. Поэтому Бог сегодня желает каждого из вас использовать в нашей стране не просто как теплого христианина, но как человека, которого Он спас, оправдал и которого Он посылает на определенную миссию. Я знаю, что в нашей церкви, в других церквях очень много братьев и сестер, которые действительно имеют это видение, это вот мышление человека, который спасен не просто так, а спасен для какой-то миссии. Я вспоминаю пример одного брата, который действительно точно так же мыслил вот этим видением, что я спасен для того, чтобы служить, для того, чтобы быть этим миссионером. Он работал на ГЭС в Дивногорске, и он относился к своей работе очень интересно. Когда он поделился, я сказал, брат, всем бы такие мысли, как у тебя. И Бог его использует до сих пор, и я думаю, будет и дальше использовать. И он говорит, я работаю на ГЭС. Я хожу на работу. И я не просто хожу на работу и мучаюсь там. Вот опять на работу я пошел. Но я хожу туда как действительно на миссию. Я прихожу на работу, чтобы служить там людям, с которыми я работаю. Это мое миссионерское поле. Я прихожу, чтобы служить, чтобы свидетельствовать, чтобы жить и делать так, чтобы Бог прославлялся. Я получаю за это деньги. Это моя работа. Но я смотрю, это не как моя зарплата, а как моя поддержка для миссионера. Представляете, да, какое интересное, ну, может быть, изменение сознания. И для него работа – это не просто какое-то место, где вот быстрее бы оттуда убежать. Где-нибудь там в коморочке спрятаться, поспать немножко, да, чтобы никто не видел, и домой. Для него работа – это то поле, куда Бог его поместил. И он может быть этим миссионером. И его зарплата – это поддержка для его миссии. Мыслим ли мы подобным образом? Для меня работа – это проблема, учеба – это проблема, вообще все проблема. И побыстрее от этого убежать, и побыстрее спрятаться в церкви, услышать проповедь классную, спеть пару песен и вновь погрузиться в проблемы. Вот это вот, наверное, мышление рядового христианина, который посещает, ну, наверное, большую часть евангельских церквей. Но я думаю, что Бог имеет другой замысел. У Бога есть другое желание. У Бога есть другое видение для каждого из нас. Чтобы каждый из нас, просыпаясь утром, задавался вопросом. А как сегодня Бог хочет использовать меня? На работе, на учебе, может быть, в семье, с соседями, с друзьями, знакомыми. Список бесконечен. У каждого из вас есть своя жизнь. Но как мы к ней относимся? И как я отношусь к себе? Я миссионер или я просто хожу в церковь по воскресеньям? И Петр расширяет наши рамки, наши представления о самих себе. В 9 стихе давайте посмотрим, что он пишет. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы род избранный. Знаете, когда Петр говорит это, он так или иначе ссылается на израильский народ. Потому что израильский народ был тем действительно народом избранным, который Бог избрал для того, чтобы через них учить многому другие народы. Чтобы впоследствии из этого народа появился Мессия. И израильский народ точно так же задавался вопросом Богу, почему именно мы? И ответ мы находим в книге Второзакония, в 7 главе, 6-8 стих, где Бог отвечает на вопрос, почему именно этот народ избрал я? Может быть, вы думаете, почему именно меня Бог избрал и поместил туда, туда, туда? Почему именно я сегодня дитя Божье? Для чего и почему? И, наверное, лучший ответ – это то, что говорит Бог. Второзаконие, 7 глава, 6-8 стих. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Ответ очевиден. Не потому, что мы какие-то особенные, не потому, что нас много, или мы какие-то одаренные, но потому, что просто Бог любит нас. Потому что Бог захотел и избрал. Потому что Бог возжелал и сделал. И сегодня, если вы действительно являетесь чадом Божьим, то, о чем мы говорили выше, для вас Христос драгоценность, то это милость Божья по отношению к вам. Бог проявил свою любовь, Бог проявил свою милость не за каких-то условий, то, что мы сегодня уже слышали, а просто потому, что Он вас возлюбил. Не за каких-то поступков и дел, просто потому, что он отдал свою жизнь на кресте за ваши грехи. Но после того, как он избрал вас, он чего-то от вас ожидает. Чего Бог ожидал от израильского народа? Всего того же, что и ожидает от нас с вами. Чтобы мы показывали Бога, его святость, его величие, его всемогущество. И тогда, когда израильский народ соблюдал эти принципы, то все народы вокруг его, они трепетали и боялись. Как только он стал уклоняться от этого, начинались проблемы. Их завоевывали, их уводили в рабство, разрушали их храмы, их жертвенники. У них постоянно и постоянно были проблемы. Петр говорит нам сегодня, к церкви, что вы являетесь этим избранным народом. Вопрос, как мы идем? Куда мы двигаемся? Мы относимся к своей жизни так, как хочет Бог, чтобы мы относились? Чтобы представляли Его святость и совершенство? Или же сегодня у нас куча проблем, потому что мы просто не делаем чего-то, чего Он от нас ожидает? Далее Он говорит, что вы не просто народ особенный, но вы еще царственное священство. На горе Синай Бог сказал Моисею, что его народ будет народом царем, царственным священством и народом святым. Исход 19 глава. И как я уже сказал, мы знаем, что по разным причинам его народ не всегда справлялся с этой миссией. И сегодня Бог до определенного времени возлагает эту миссию на церковь. Сегодня Израиль до сих пор не принял Христа. И мы знаем, что будет то время, когда они признают Мессию. Но сегодня время церкви. Сегодня Бог возлагает на церковь определенную ответственность, называя нас царственным священством. Кто такой священник? Священник – это человек, который имеет общение с Богом. Это человек, который не только сам общается с Богом, но и учит народ, который окружает его правильно общаться с Богом. Сегодня церковь – это тот народ Божий, род избранный, который призван быть священниками. Показывать Бога, показывать Христа тому народу, который вообще о нем ничего не знает. Народ святой, Петр говорит, отделенный от греха, отделенный для определенной, для какой-то миссии. И как я уже сказал, мы знаем, что эта миссия – представлять Бога. Кто-то даже сказал такой пример, да, сделать Бога знаменитым, чтобы люди захотели верить в того Бога, в которого вы верите. Расскажи мне о своем Боге, потому что я вижу, как Бог ведет тебя, как Бог использует тебя. Это наша с вами миссия, чтобы люди вокруг нас сказали, я хочу знать такого Бога, в которого веришь ты. Люди, взятые в удел. В оригинале это греческое слово звучит как взятые на хранение, взятые во приобретение. Бог не только сохраняет нас для себя, но и желает использовать нас. Взятые в удел, взятые в руки Божьи для того, чтобы совершить то, что Бог желает совершать через нас. Что совершать? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И здесь мы уже конкретно видим ту миссию, на которую Бог каждого из нас направляет. Другими словами, наша миссия, еще раз повторюсь, показать святость, величие и всемогущество Бога. Другими словами, проповедовать Евангелие. Если для меня, для тебя, Христос – драгоценность, действительно настоящая жемчужина, которую вы когда-то нашли или которую Бог вам дал в виде Иисуса Христа, и вы цените, вы дорожите, для вас это очень ценно и важно, то вы просто не сможете жить по-другому. Вы просто не сможете прятать то, что у вас есть. Как одна сестра сказала, да, я 10 лет там работала где-то, и за 10 лет никто не догадался, что я верующий. Вообще, такая миссионерка крутая. 10 лет. И она этим гордится. Не знаю, стоит ли этим гордиться или стоит плакать от этого. Но Бог каждому из нас дал свою ниву, где нам необходимо сеять Его Слово. И как я уже сказал, эти нивы разные. Кто-то посчитал, что если взять все здания церкви, церквей по всему миру, храмы, даже синагоги посчитали, и поместить туда людей, вот ну, у нас в городе ну, один такой большой храм, дом молитвы, да, может еще какие-то есть здания церковные, и взять, пригласить туда людей и поставить всех очень плотно плечом к плечу, вот полностью занять все помещение. Вы знаете, сколько населения земли войдет в эти все здания? 2% всего. Если всех людей пригласить, вот всех, вот так вот плотно стать, только 2% населения Земли войдет в эти здания. О чем это говорит? Что физически храмы, церкви, здания прекрасные, замечательные, они не смогут охватить такое большое количество людей, которые населяют нашу планету, которая постоянно увеличивается. И поэтому слава Богу, что у церкви есть правильное понимание, что церковь это не здание. Церковь это люди. Там, где собираются люди во имя Иисуса Христа, поклоняются Ему в воскресный день, это уже является церковью. Бог призывает нас быть живой церковью. Бог призывает нас выйти из своей зоны комфорта и, как мы читали, возвещать. Это призыв к активному действию. Потому что есть, к сожалению, такое мнение, что надо сидеть просто и ждать. Молиться и ждать, молиться и ждать. И есть другая крайность. Одни много молятся, но ничего не делают. А другая крайность, другие мало молятся, но много делают. И вот как бы вот этих вот людей полярных вот, соединить. Те, которые много делают, побольше молиться, а те, которые много молятся, побольше делать. Я думаю, тогда будет все на своих местах. Неделю назад мы с некоторыми братьями из нашей церкви посетили одну конференцию по организации новых церквей. Не случайно, я уже вторую посещаю. Сначала в Кишинев меня Бог увел, сейчас в Сибири меня Бог здесь нашел с интересными мыслями. Вот приезжали несколько там интересных братьев, американцев, к сожалению, может быть, счастью, из Чикаго. И они поделились своим опытом того, как они развивали свое служение в своем 8-миллионном городе. Сначала у них была мечта и было видение. И они с самого начала своего служения заложили вот это надежное основание, я считаю, очень верное основание, что в их церквях каждый христианин, он как миссионер. И эти 4 человека, которые собирались когда-то просто вместе, молились и думали об этом, решили, что каждый, кто приходит в нашу церковь, он должен иметь это видение относительно своей жизни. Где бы я ни находился, что бы я ни делал, это моя миссия, на которую Бог направляет меня, чтобы я возвещал этим людям о нем. И сегодня эти ребята, Чикаго, имеют 30 церквей, огромных церквей, которые постоянно растут и умножаются. И я не хочу сказать, вот, давайте будем копировать их опыт. Я просто говорю о том, что принцип, который мы сегодня читаем вместе с вами в послании Петра, он очень правильный. Я считаю, что это, наверное, ключ к тому, чтобы Царствие Божие расширялось как в наших сердцах, так и вокруг нас. Потому что если для меня Христос драгоценность, я ценю его, то я не смогу молчать. Я не смогу молчать, я начну говорить, начнет действовать Бог, и я еще раз для себя вновь увижу его величие, его славу. Уже совсем скоро мы будем праздновать Рождество. Замечательный праздник, когда мы говорим о рождении Христа. Вы знаете, у Христа тоже была своя миссия. Христос пришел для того, чтобы показать нам путь спасения. Он не просто пришел что-то нам рассказать, но он конкретно знал, для чего он пришел. И он знал конец своего служения. Это крест, Голгофский крест. И об этом мы еще будем говорить с вами, когда будет Рождество, много говорить. Но знаете, где-то в это же время родился еще один мальчик, который тоже пришел со своей миссией. Это Иоанн Креститель. И он пришел для того, чтобы приготовить путь. Знаете, мы не можем дать людям покаяние. Кто мы такие? Мы люди. Но мы можем показать людям Христа, который дает покаяние. Показать людям Бога, который дает покаяние в своих грехах. Так вот, Иоанн Креститель, родившись перед Христом где-то в это же время, он пришел тоже для какой-то определенной миссии. И что об этом говорит Лука? Давайте мы с вами прочитаем. Для чего же пришел Иоанн? Какая у него была миссия? Первая глава Луки, 13-17 стих. Первая глава, 13-17 стих. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорливым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Дабы представить Господу народ приготовленный. Знаете, Иоанн исполнял свою миссию очень хорошо. Он действительно призывал людей к покаянию. И мы знаем, читая Писание, что собиралось очень много разных людей. Люди приходили и слушали его. Он говорил о том, что им нужно покаяться. Без лести, без стеснения, не думая о том, как о нем подумают и что о нем скажут, потому что он готовил народ для того, чтобы представить его пред Господом. Знаете, сегодня каждый из нас, в принципе, должен исполнять ту же самую функцию. Мы должны прийти туда, куда впоследствии придет Христос. Это может быть все, что угодно. Наверное, для наших детей, которых не так много, дети, вы здесь? Не спи. Наверное, ну, я понимаю, что он спал, но все равно, послушай. Наверное, для наших детей, там, где они учатся, туда, куда они приходят, в кружки, в какие-то секции, наверное, для них это тоже то миссионерское поле, где они могут показать Бога своим послушанием, родителям, да? Может быть, знанием каких-то библейских принципов. Это ваше миссионерское поле. Вы там можете рассказывать о Боге и возвещать совершенство. Если вы родители, вы работаете где-то, там, куда вы приходите, это ваше миссионерское поле. Задумайтесь. Что вы делали в последние, может быть, месяцы, годы вот на своем миссионерском поле? Есть ли люди, которые действительно видели свет в ваших поступках и слышали то, что вы им говорите? Если вы студент, университет, ваша группа, это то ваше миссионерское поле, куда Бог вас поместил. Что вы там делаете? Как вы там поступаете в каких-то ситуациях и так далее? Даже если вы пенсионер, даже если вы пожилой человек, вы тоже миссионер. Своим соседям, по комнате, по подъезду, по улице. Люди смотрят на вас, и что они видят? Видят ли они совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет? А это невозможно, знаете, тогда, когда? Когда Иисус для меня камень преткновения. Когда то, что я читаю, для меня это не так важно. Или важно, но Христос не понимает мою ситуацию. Но если Он для меня драгоценность, то и жизнь моя будет совсем другой. Жизнь моя будет действительно сильнейшим свидетельством Его славы. Иоанн был священником. Он родился в семье священника, но в то же самое время он был пророком. 400 лет молчания, потом приходит Иоанн и начинает проповедовать. В нашей стране не знаю, насколько люди знакомы с Евангелием. У нас не 400 лет, но 70 лет было такое затишье. Потом было небольшое пробуждение, сейчас тоже непонятно что. Но я думаю, Бог желает, чтобы Его церковь, она не умолкала. Чтобы мы не утешали себя тем, что все уже слышали, все уже все знают, поэтому нет смысла ничего говорить. Я усмиряю огромное количество людей, которые ничего не слышали, ничего не знают. Которые нуждаются в том, чтобы вы принесли им Евангелие, принесли им Христа. Будьте миссионерами там, где вы бываете. Относитесь к себе по-другому. Не думайте, что есть служители, вот они служат, а мы только приходим. Замечательный принцип наших церквей евангельских, что у нас нет разделения на священство и мирян. Если кто-то об этом не знал, узнайте. У нас нет разделения на мир, там, клир, да? У нас все священники. У нас все дети Божьи. Мы все равны в глазах Божьих. Поэтому не нужно думать, что если есть служитель, вот он пусть служит. А что я? Я только хожу по воскресеньям, иногда, может быть, действительно делаю что-то. Я не говорю сейчас обо всех. Но, к сожалению, тенденция налицо. К сожалению, нам проще, может быть, жить в своей зоне комфорта, чем быть тем человеком, которого Бог посылает куда-то на миссию. Даже когда ты в больнице лежишь, да? Наверное, там тоже огромное поле для деятельности. Огромное количество людей, которые лежат рядом с тобой. И понимаешь ли ты, что это то место, куда Бог тебя поместил, чтобы ты мог возвещать совершенство? Бог желает использовать нас для своего труда. И последний, 10 стих. Я думаю, что это очень важное условие, когда все это начинает работать. Помните, я сказал то, что церковь испытывала как гонение извне, проблемы извне, так и проблемы внутри. Евреи, язычники. Я думаю, что там не всегда было все у них гладко. Каждый приносил что-то свое. Каждый пытался убедить, что он только прав, и он правильно понимает, как нужно поступить в той или иной ситуации. И Петр призывает, напоминает еще раз церковь об очень важном условии, без которого проповедовать Евангелие можно, но это будет неэффективно. 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Когда Петр использует слово «народ Божий», он буквально показывает, что вы одна семья. Что неважно, кто вы, бедный, богатый, иностранец, бомж, наркоман, алкоголик, ученый, сегодня вы одна семья, сегодня вы один народ Божий. Знаете почему? Потому что вы все были непомилованы. Вы все шли в погибель, и Бог по милости своей взял вас и поместил в церковь. Бог соединил вас в одну семью. Это важное условие, без которого о какой-то миссии вообще говорить не нужно. Если есть проблемы в этой области, тогда будут проблемы в других областях. В Евангелии от Иоанна Иисус молится за своих учеников и призывает их к единству. Говорит, мир уверует только тогда, когда вы будете едины. Когда вы будете осознавать себя одним целым. Когда будете понимать, что каждый из нас очень ценен, важен и дорог для Господа. Что не этот ценен, что он много делает, а этот мало делает, да пусть идет. Он нам не нужен. Не так Бог оценивает. И мы не должны так оценивать. Мы все были погибающими, но Бог призвал и спас нас. Итак, делая вывод из всего то, что мы услышали сегодня, задайте себе простые вопросы. Кем для меня является Христос? Если Он для меня драгоценность, я дорожу и ценю Его, потому что Он в моей жизни, и я удовлетворен им, то, соответственно, вывод, я должен возвещать совершенство. Я не могу просто молчать. Бог уже побуждает меня к тому, чтобы я был этим сосудом, этим инструментом, этим человеком, которого мы называем словом «миссионер». Назовите другое, любое слово, которое вам нравится. Если сегодня у меня моя миссия, могу ли я сказать то, чем я занимаюсь сегодня, или там, где я бываю очень часто, в течение дня, в течение недели, я действительно стараюсь, молясь, думая, как я могу возвещать совершенство в той среде, тому кругу людей? Или же мне это неинтересно, я об этом вообще не думаю? И храню ли я единство своей церкви? Дорожу ли я каждым? Дорожу ли я действительно теми, кого Бог мне дал, как брата и как сестру? Неважно даже, в принципе, что он думает по тому вопросу, по которому я считаю по-другому. Или я готов воевать с ним до последнего. Бог очень ценит эти принципы. Поэтому пусть Бог благословит нашу церковь, церковь преображения, чтобы это мышление, это видение о том, что я здесь не просто так, а то, что Бог нашел меня и спас для того, чтобы использовать меня, оно еще глубже укоренялось в нашем сознании. Помолитесь, подумайте о том, как вы можете быть этим благословенным миссионером, который приготовит этих людей перед Господом в той обстановке, где вы бываете очень и очень часто. Давайте вместе помолимся и попросим Бога, чтобы Он направлял нас, вел нас. И без Его участия, наверное, в этом двигаться очень сложно. Отец, мы вновь приходим к Тебе в молитве. И мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то открылся каждому из нас, по крайней мере, большинству людей в этом зале. Господь, Ты призвал нас и сделал нас действительно этим народом, избранным, особым. Почему Ты так сделал, до конца мы не поймем и не знаем. Но, Господь, у Тебя, я точно знаю, есть определенный замысел, есть определенное желание относительно жизни каждого из нас. Господь, мы видим те церкви, которые действительно по-особому относятся к своей миссии, к своему призванию. Не просто в целом, в массе, но каждый член церкви думает и молится о том, как он может принести этот свет, этот погибающий мир. Я благодарю Тебя, Господь, за тех братьев и сестер, которые в нашей церкви уже идут по этому пути, уже двигаются в этом видении, что их теплая христианская жизнь их не устраивает, что они желают возвещать Твое совершенство в этом погибающем мире. Господь, благодарим Тебя за этих братьев и сестер и молимся, может быть, за тех, кто, может быть, думает об этом, размышляет об этом. И по-человечески это сложно иногда бывает, трудно, но я верю, что если Ты поведешь, если Ты вдохновишь, если Ты побудишь, Господь, то все возможно. Молюсь за нашу церковь, чтобы мы могли действительно возвещать Твою святость, Твою силу, как в этом районе, так и во всем нашем городе, Господь. Посылай нам к тем людям, куда Ты желаешь сам прийти, после нас, Господь. Дай нам принести свет и принести истину. Благослови нашу церковь и каждого из нас. И также молюсь за тех, кто еще смотрит на Тебя, как на обычный камень, который часто спотыкается и притыкаемся, Господь, чтобы они также видели в Тебе эту драгоценность, эту жемчужину, Господь. Благослови каждого из нас. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.